Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. 102.3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.
Вы слушаете Радио России «Орел».
«Формула эфира», вспоминая Владимира Бабина, автор и ведущий Юрий Левин.
Здравствуйте! Когда вспоминают о Владимире Рафаиловиче Бабине, то говорят прежде всего о его заслугах в деле становления Орловского телевидения и радио. Но никогда не забывают сказать о доброте, проницательности и эрудированности. Проходят годы, а память об этом человеке остается. В здании телерадиокомпании смотрят на нас с портретов его большие глаза. И вновь и вновь мы вспоминаем о том переломном времени 90-х, начале 2000-х, когда он был руководителем, избранным, кстати, в духе времени на собрании трудового коллектива. Все эти годы рядом с ним была Валентина Степановна, не только жена и друг, но и человек, чьим мнением он дорожил. А она внимательно смотрела Орловское телевидение и наблюдала, как оно на глазах менялось.
Оно стало совершенно другим при нем. То есть появились новые передачи, появились новые какие-то интересные задумки. Я думаю, что очень много он сделал для того, чтобы Орловское телевидение оно стало таким, как будто оно сейчас. То есть оно интересное, оно телевидение участвует во всех конкурсах. То есть я помню, что он очень часто продвигал передачи, пытался уговорить сотрудников участвовать в фестивалях, свои передачи куда-то там отправляется. И как бы на конкурсах побеждали. Очень часто бывало такое.
Многое из того, что было заложено в те годы, сохранилось до наших дней. У руля стоят лидеры, люди, которых Владимир Рафаилович ценил, уважал, помогал их профессиональному росту. Сегодня мы попытаемся найти краткое и точное определение того, что делало его личность и вклад уникальными – вывести формулу эфира.
Наша передача называется «Формула эфира». Вы для себя поняли, была ли такая формула для Владимира Рафаиловича?
Он просто обожал свою работу. Он жил работой. Он, собственно, для него работа была... Ну, естественно, семья была все равно на первом месте, это понятно. Но работа была очень главным в его жизни. Но, наверное, для него эта работа была это его. Потому что... Еще учась в институте, они занимались там и КВН, и всем остальным. То есть вот эти вот всякие вот творческие какие-то мероприятия, творческое участие в жизни города – это было его. И поэтому, когда он пришел на телевидение, это была именно его работа. Это именно то, чем он хотел заниматься всю жизнь.
Вы как к этому отнеслись, когда вот узнали, что он пришел на новую работу с руководящей должности на другую руководящую должность, да?
Ну, как сказать, я, собственно, что называется, замуж выходила уже за руководителя. Mm. То есть не простого человека, он уже был руководителем. Поэтому переход его сюда для меня как-то было, это как бы нормально. Я и предполагала, что он не пойдет. Он был очень хорошим администратором. То есть я считаю, что администратор – это профессия, которую вот сейчас очень часто люди, занимая должность, они не умеют руководить коллективом. Ну, не зря говорят, хочешь узнать человека, сделай его начальником. А он был хорошим руководителем.
Так считает и директор государственной телерадиокомпании «Орел» Николай Куревин.
Самое главное, что вот сегодня есть, я для себя считаю, как для директора, как для коллектива, потому что сегодня мы вот с его богатством, с его знаниями, с его подходом, с его умением, с его мыслями, с его вообще вот той стратегией жизни, как можно назвать, да, мы сегодня этим подпитываемся. И вот его, то, что он проложил, там, дорога, путь, высокопарные слова, ничего подобного. В тот период становления, когда действительно надо было не просто конкурировать, а надо было показывать свое лицо и уметь доказывать свой профессионализм в разных направлениях, с серьезными профессионалами, завоевывать зрителя, чтобы они тебя понимали, слышали и чувствовали. Вот в этот момент, конечно, он вот это заложил в нас, и вот сегодня это идет. Вы знаете, работать было действительно с ним не просто там легко, да, а с ним было работать интересно. И многие вещи, многие направления я действительно взял вот на вооружение, как сейчас говорят. Не во всем, может быть, с ним согласен был, да, но все равно взгляд и движение, его вот эта энергия, которая все время накапливалась, понимаете, она двигала компанией. И то, что мы сегодня называем цифровизацией, компьютеризацией, он с ней начинал. Но самое главное даже не в цифрах, не в железках дело, там, да, не в каких-то нюансах. Вот он умел найти человека, чтобы человек мог понять, разделить и так далее. И поэтому этот человек действительно, который внес огромный вклад не просто в развитие телевидения, не просто в развитие компании. Я думаю, что он внес в развитие области и в развитие журналистики, и восприятие журналистики, и ценность этой журналистики. Это и его в том числе заслуга.
О заслугах и личности Бабина мы будем говорить сегодня с автором самой полной на сегодняшний момент истории орловского телевидения и радио, доктором филологических наук Алексеем Кондратенко.
Становление Бабина как руководителя телевидения и радио на моих глазах происходило. Мне вспоминается, как мы познакомились с ним. Я работал в «Орловской правде» в идеологическом отделе, и по почте пришел материал для публикации от заместителя руководителя управления статистики Владимира Бабина. Рассуждал он о том, что надо внедрять компьютеры. И не только народно-хозяйственный учет, а вообще в повседневность, в какие-то общественные процессы, управленческие и так далее. Ну, тогда много было таких новаций. Это был 89-й год, по-моему, перестроечный. Но мы как-то не обратили на это особого внимания. Нам казалось, что очередное рассуждение о том, как было бы хорошо, что-то лучше. И вот прошло несколько дней, раздался звонок в редакции. И это звонил именно Бабин. И он очень настойчиво, так сказать, пропагандировал, доказывал, что это нужно, здорово. И мне это понравился разговор. Я там даже многие вещи из его высказываний перевел, так сказать, в текст. Появилась статья «Компьютер против бюрократии», но в таком лозунговом режиме. Но что вот важно отметить, ведь Владимир Рафаилович был один из первых людей, кто освоил в Орле персональные компьютеры. То есть тогда это была совершенно диковинка, и даже само слово «компьютер» тогда было совершенно таким американским. А он системный человек, он окончил физмат, имел профессию преподавателя математики. То есть он ко всему подходил не совсем так, как подходит гуманитарий. То есть его не столько, вот, может быть, занимал такой чисто творческий процесс, какие-то, так сказать, образы, какие-то детали. То есть он мог осмыслить, что несет, например, компьютеризация, что несет цифровизация.
Получается, что Владимир Рафаилович уже тогда, на заре компьютерной эпохи, понял, верно оценил, в каком направлении идет развитие СМИ, и с первых шагов стал работать на опережение. Это нужно было объяснять окружающим. И это, пожалуй, напоминает доказательство математической теоремы. А уж этим-то Бабин владел.
Когда он пришел сюда, в телерадиокомпанию, она была только что создана. До этого был телерадиокомитет. И были новые функции, расширены и тому подобное. И вот первая же задача встала перед коллективом, перед руководством, как перейти с кинопленки на видеокассеты. Казалось бы, простой вопрос. Ну, берите и переходите. Да? Но тогда, в 92-м году, ведь не было ни централизованных поставок техники, ни каких-то стандартов. Все делалось через договоренности, через какие-то сложные такие схемы посреднические. И вот я работал тогда на радио, я видел, как Бабин, ну, просто, можно сказать, титанические усилия прилагал к тому, чтобы найти в Москве поставщиков, чтобы все это было по стандарту, чтобы все это было качественно и так далее. Я помню, даже была такая очень драматическая история тех гонцов, которые поехали в Москву с наличными деньгами покупать камеры, на них напали, у них эти деньги отобрали, то есть... Вот даже такие были ситуации. И Бабину приходилось все это решать. То есть, где искать наличные деньги, где найти надежного поставщика и тому подобное. И он здесь оказался на высоте. То есть, он сумел провести вот эту маленькую революцию, уйти от кинопленки, перейти к видеокамерам. А это давало огромный выигрыш, потому что кинопленку надо было проявлять. Черно-белую здесь проявляли, а цветную возили в Курск. То есть... Можно сказать, это было просто ощущение громадной такой легкости после того, что старые технологии. И, конечно, Бабин здесь оказался как нельзя вот своим таким подходом производственника, системщика. Вот действительно он нашел эту формулу, нашел, как доказать эту теорему. И это укрепляло его авторитет. Но если бы он был просто технарем, может быть, это бы не сработало. Но в нем оказалась огромная такая гуманитарная закваска. Кстати, это вот отличает во многом орловскую интеллигенцию от ряда других городов. Потому что если технари, то только технари. А у него был всегда вкус к книгам, к музыке, к театру. Ему очень нравились люди творческие. Ему нравилось видеть гостей других городов, самому поехать, посмотреть, какого-то опыта набраться. То есть... Это был человек очень такого яркого и широкого мира. Он хотел, чтобы «Орел» был не просто, ну, как бы функциональным центром, а чтобы «Орел» был действительно центром притягивающим. Ведь недаром с приходом Бабина пошла целая серия огромных совещаний здесь, межрегиональных, вплоть до того, что по 15 областей приезжали. Именно с участием Бабина было решено сделать крупное региональное телевидение, сделать региональное радио, обмениваться телепрограммами. То есть, я так полагаю, что если бы у Бабина не было вот этой харизмы, как сейчас такое слово, может быть, немножко ерническое, не объединялись бы вокруг «Орла». Значит, он умел так вести переговоры, в общем, выступать в роли министра иностранных дел, что доказывать, аргументировать, подчеркивать, что именно орловская база будет лучше, что именно в Орле, а не в Курске там, или не в Воронеже надо создать такое сообщество телевизионщиков. То есть, это было искусство, действительно, умение доказывать теоремы.
Итак, любовь к работе, математическое образование, умение рационально мыслить, культурный бэкграунд, то есть начитанность и насмотренность, любознательность, живой целеустремленный характер, харизма, обаяние – получается редкое сочетание. Может быть, это отчасти и объясняет успехи Бабина как руководителя.
Сложная получается формула-то, да, Алексей Иванович?
Формула была очень сложная. То есть, Бабину приходилось работать в самых разных сферах. Вот я говорил, деньги, поставки оборудования, а ведь ему надо было и обеспечивать технический процесс, и творческий. И что еще немаловажно, создавать репутацию нового телевидения в нашем городе. То есть, была масса общественных проектов. Это и оркестр. Кстати, сначала это был ансамбль, потом оркестр. И издательство. И возобновили выпуск газеты «Говорит, показывает Орел».
проводилась масса концертов, вечеров, марафонов телевизионных. В студии обязательно приглашались первые лица, гости города. Активно участвовали орловские журналисты в фестивалях. Шли с своей такой интересной продукцией на всероссийский, на международный уровень. Я даже такую вещь скажу, может быть, сейчас это покажется немножко странным, но ведь мощнейшим было развитие международных связей. Бабин был заинтересован в том, чтобы вот эти интересные передачи, особенно на радио, были и других стран. А уж создание «Радио Экспресс» породило вообще интереснейшую такую волну. Стали открывать передатчики в районах, и в районах появилось свое радио, появилось свое телевидение. То есть, как он умел настроить этот огромный рояль, где и высшие, так сказать, регистры, ну, или орган, да, где высшие регистры, вплоть до того, что я помню, как министр связи Булгак приезжал к нам по приглашению Бабина проводить совещание по развитию телевидения и радио. Здесь были и руководители телерадио всей страны, и в то же время он мог дойти до главы района, мог дойти до районных журналистов, как-то их подбодрить, сказать, давайте откроем у вас в Хомутово телевидение, давайте создадим у вас интереснейший такой творческий технический комплекс. То есть это была очень сложная формула. В ней было задействовано все, и вузы, и власть, и культурные силы, и искусство, и театры. Но все это работало.
Почему прошло столько времени после его ухода, они упорно, люди вспоминают, что это, как это объясняется. Вот про кого-то почти и забыли, а про Бабина помнят.
Во-первых, у него не было высокомерия. Понимаете, так складывается. Иногда человек занимает какую-то ступеньку чуть выше и требует каких-то чуть ли не китайских церемоний по отношению к себе. У Владимира Рафаэловича этого не было. Я с этим столкнулся, когда даже переходил из «Орловского вестника» на работу в телерадиокомпанию. Вестники попросили дать письмо о том, что я прихожу сюда на работу, ну, чтобы оформить мне увольнение. И я в черновую просто на каком-то листке, таком бросовом, все это написал. И подошел к Бабину и говорю: «Владимир Рафаэлович, вот нужно оформить письмо, надо машинистку что-то». Он говорит: «А зачем машинистку?» Я говорю: «Я и так распишусь». И он просто взял от руки, также написал там «директор Бабин», поставили угловой штампик и так далее. Редко встретишь такого руководителя, который так вот не старался церемониальность какую-то устроить или какую-то помпезность. Он был очень прост. Во-вторых, у него было хорошее чувство юмора. Он любил пошутить, причем не пошло, а именно так вот по-интеллигентски. Я иногда вот даже, когда смотрел на его эти очки в золотой оправе, он даже как-то и не выглядел таким областным руководителем. Больше похож был, как я вспоминал, то ли на врача, то ли на профессора университетского. У него был очень широкий кругозор, потому что он, я так понимаю, много общался с белорусами. Ему много импонировало вот именно в телевизионной политике Белоруссии. Он часто бывал в Москве с федеральными, так сказать, коллегами. Плюс то, что он учился на физмате. Физмат был кузницей кадров, да, и не только математических. Чуть раньше его учился Геннадий Зюганов, лидер КПРФ. Там же учились и Кононыгин Анатолий, редактор «Орловской правды», Александр Лысенко, директор издательства «Вешние воды». То есть у него в Орле был очень широкий круг общения. Актеры, врачи, военные и так далее. И он был, с одной стороны, прост, доступен, а с другой стороны, он был начитан, он был в курсе событий, и у него было это стремление. Он не закосневал, он не говорил, что я устал, я больше не хочу. Наоборот, он каждый день начинал с того, что какие новости, так сказать, какие планы и так далее. Я не хочу сказать, что он был идеальным руководителем. Может быть, чего им не хватало, может быть, если бы он сам делал какие-то передачи, то он их не делал.
Ну, почему? Но... интервью он там брал, я помню,
Лукашенко. Ну, я немножко о другом. Я о том, что, может быть, вот эта сторона чисто творческая, просто сил у него не было что-то такое авторское телевидение делать. Но в то же время, как вот человек, который вкладывает столько сил и столько какого-то душевного такого причастия ко всему, конечно, Бабин, ну, удивительный руководитель. Наверное, поэтому вот мы его помним до сих пор.
Не нужно забывать, что работал Бабин в непростое время. Средства на развитие, материальное оснащение с неба не сыпались. Для того, чтобы идти вперед, нужно было обязательно что-нибудь преодолевать, бороться с косностью, непониманием и никогда не забывать об ограниченности ресурсов и возможностей. А удалось-то при этом сделать многое.
Бабин задал какой-то тренд, когда мы говорим о лихих 90-х, о чем-то плохом. Вот если убрать плохое, оставить хорошее. Вот этот демократизм, какая-то пассионарность, какое-то позитивное мышление, ожидание чего-то лучше, то вот оно там и было. То есть не было вот этого какой-то интриг, каких-то этих подковерных там всяких непонятных маневров, а было вот именно ощущение, что так, у нас завтра эфир, мы пригласили такого-то. Надо срочно изучить общественное мнение, а что вот это не забыть, а что там, кстати, он, скорее всего, будет говорить о чем-то, что происходит в районе, но я сейчас позвоню главе и узнаю, а как там на самом деле. Да, и, конечно же, после эфира нужно будет с ним еще и об этом поговорить и подумать о том, что вот он мог бы еще в этом деле поучаствовать. Я бы еще сказал, вот что в нем было важно, ну так, между нами, а может быть и для записи. Он не ходил, не жаловался на людей, у него этого не было. То есть он не приходил и не говорил там, ах, вот там Иванов, Петров, такие-то подлецы там, или прийти и сказать, ну вот это их поддерживать, а на самом деле они такие. То есть у него этого не было. Он как бы не делал чулан там с какими-то непонятными куклами. Как есть, так есть. Говорил, да, я, конечно, понимаю, что вот у этого сотрудника там проблемы, у него что-то не получается. Ну, я думаю, что через какое-то время все наладится. Еще что-то. То есть, вот не было этого, когда за спиной, и, знаете, как, а я пойду в Белый дом и скажу там. То есть, он шел в Белый дом, разговаривал, но вот этот какой-то шлейф каких-то слухов, каких-то обвинений, каких-то всяких непонятных эмоций, этого не было. То есть, он находил в себе вот это достоинство не увлекаться в какие-то надуманные конфликты, в какие-то там эмоциональные там обвинения, притязания. Нет. Наверное, таким должен быть, там, я не знаю, судья, да, или большой учитель, когда ему там кто-то придет и скажет, а вы знаете, а ученик такой-то Петров сказал, что вы там недостойны. То есть Бабин это спокойно воспринимал. Я уж не знаю, через какое время какая-то реакция была, но он не велся на вот эти вот какие-то провокации, какие-то такие. Ну, есть у некоторых таких, скажем так, простых людей методы, как спровоцировать, кого-то стравить. Нет, Бабин все-таки старался удерживаться. Вот. Мне кажется, еще поэтому его вспоминают. Потому что, наверное, очень тяжело, двигая такую колесницу, имея такой большой коллектив, решая очень сложные там и общественные, и политические задачи, вот так удерживать светское, душевное равновесие, не делать людей врагами, это, конечно, ну, действительно теорема Бабина, как он смог ее доказать.
У вас нет такого ощущения, что он был несколько инородным телом в той системе власти, которая тогда у нас, так сказать, имела место, складывалась?
Да, да. Но мы с ним как-то говорили об этом несколько раз. У него, конечно, была какая-то грусть в глазах. Я понимаю, что но он видел, что все-таки телевидение – это такая большая игра, и можно делать интересные передачи, можно еще что-то. Но в целом он понимал, что жизнь довольно трудная, что много и бедности, и экономика где-то пробуксовывает. То есть вот это было, конечно, ощущение, что да, можно сделать хорошую картинку, можно сказать с экрана очень теплые слова, можно поставить замечательную музыку. Но в то же время и в деревне какое-то оскудение вот из-за каких-то процессов происходит, и заводы могут закрыться в одночасье. То есть, конечно, вот это в нем было. Я видел в нем учителя, который учит детей, но думает, а получится ли из них что-то. Вот я пытаюсь, я стараюсь, я все это приношу. Но так устроен мир, что кто-то махнет на все рукой, кто-то скажет, что все было не так, все неправильно. И вот это еще такая грустинка была, что мы идем, мы создаем, мы создали такой грандиозный пакет нового формата телевидения, мы развиваем интернет, мы развиваем коротковолновые радиостанции, то есть все делаем, 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 а в то же время ощущение, будет ли счастье в итоге, не придется ли нам спустя там 10, 15, 20 лет сказать, что да, мы много поработали, но каков же итог? И вот эта грусть какая-то была у него в глазах. Хотя скажу, что это не сказывалось на его работоспособности. Он все равно методично, по-менеджерски, в хорошем смысле слова, свое дело делал. И никогда какой-то расхлябанности или вот этой такой хандры русской, когда да и ладно, бросим все и забудем. Нет, он себе это не позволял. Он всегда был на капитанском мостике, и корабль твердо шел по указанному курсу.
И вот с этим знанием жизни, мудростью, Бабин приходил к людям и предлагал новые идеи, пути развития, проекты и заставлял поверить в них. И это преобразовывало действительность, действительно меняло жизнь к лучшему. А что же в семье? Как вся эта работа выглядела в глазах любимого человека, жены? Продолжаем разговор с Валентиной Степановной Бабиной.
В вашей жизни что-то изменилось после того, как Владимир Рафаилович стал работать?
Ну, моей жизни изменилось что? Потому что он стал пропадать на работе не только в рабочие дни, но и в выходные тоже. То есть у нас как бы все время была работа. Работа основная. Ну и тут же еще помимо работы еще и областное всякое мероприятие, все эти, это же тоже нужно было делать. Политика есть политика, а наше телевидение, сами знаете, все-таки власть есть в телевидении. И поэтому все равно и политические мероприятия, и все это приходилось делать.
Ну, вы, можно сказать, помогали ему вот в этой непростой работе?
Ну, я старалась поддерживать, чтобы дома была нормальная, хорошая обстановка, чтобы он возвращался домой с удовольствием, чтобы ему дома было хорошо. Я считаю, что это для жены это главное, чтобы семья его поддерживала. Поэтому я считаю, что да.
А что чаще всего вспоминается вот сейчас из той жизни? Вот о чем просто приятно иногда вспомнить, как-то прокрутить в памяти.
Ну, сейчас вообще вспоминается только хорошее, сами знаете. Со временем плохое не вспоминается. Ну, были моменты, когда, например, ездили отдыхать. Он очень любил Куршскую косу. И мы туда ездили отдыхать. Больше он никуда не ездил. Он вообще не любил отдыхать, ездить. Он любил ездить отдыхать в Белоруссию к моим родителям и на Куршскую косу. Вот, поэтому это вспоминается, как бы, очень приятные воспоминания об этом. Ну, еще мы в выходные очень часто ездили в Полесье Орловское. Там тоже очень приятно было. Ну, и, конечно, когда появился дом. Появился дом, он его очень любил. К сожалению, слишком мало он там пробыл, в этом доме, но он очень любил дом, и там было хорошо. И он с удовольствием там проводил время.
Я думаю, то, что Владимир Рафаилович приходил на работу в хорошем настроении, был вежлив, приветлив, обаятелен, начинал каждый день с того, что обходил всех именинников с добрыми словами и поздравлениями, эта традиция в телерадиокомпании сохранилась до наших дней, в значительной степени заслуга и Валентины Степановны. Мы же знаем, как важна для этого атмосфера взаимопонимания и любви в семье. В семье, в которой его любят, помнят и чтут.
Дочь работает в Межрегионгазе, работает. Она закончила у нас экономический факультет института и еще закончила РАНХИС, менеджмент там. А внук учится, мечтает, пока, во всяком случае, мечтает быть программистом. Вот. Ну, а куда ему
деваться? Не журналистом.
А куда ему деваться? У него, получается, два прадедушки математики. Дедушка тоже физмат. Бабушка программист. Поэтому, ну, мама тоже бухгалтер, как бы математика. Куда ребенку деваться, кроме математики?
Ну, вот мы к самому главному вопросу подходим. Вот этот математический склад ума, умение рассчитывать, это как работало в его жизни?
Я думаю, что математический склад ума, он очень помогает в жизни, потому что опрометчивых поступков человек себе не позволяет, имея такой склад ума. То есть сначала надо как бы ситуацию продумать, просчитать и проверить, что будет в результате. То есть в омут бросаться с головой не получается. То есть всегда просчитываешь, всегда. Поэтому я думаю, что именно люди, которые получают и образование такое, имеют такой вот математический склад ума, они действительно добиваются в жизни, и, собственно, получается у них все в этой жизни, если они этого хотят. Если они этого хотят, они добиваются.
Владимир Рафаилович, все получилось. Вот только ушел он из жизни очень рано. У вас есть какое-то объяснение для себя, что произошло?
Ну, что произошло? Перенапряжение просто, конечно. Слишком много всего. Слишком много всего было. И, естественно, и в семье мама болела в это время. Очень сильные переживания были у него. Вот и поэтому, ну, что сделать? Так получилось. Он очень добрый был, во-первых. Очень добрый был и верил людям. Он всегда верил людям. Вот у него, для него всегда была трагедия, если человек, которому он верил, он поступал не так, как он считал, он должен поступать. То есть это для него было трагедией, конечно. Когда человек, ну, неожиданно оказывался не тем, кого он ожидал.
Валентина Степановна, ну вот мы с вами вывели вот эту формулу. С одной стороны, умение думать, да, рассчитывать. С другой стороны, любовь и доверие к людям.
И доверие, большое доверие к людям.
Мы вывели где-то, да, эту формулу-то получается в самом таком общем виде, но она у нас как-то обрисовывается. Проявилась она, эта формула.
В принципе, да, наверное.
Там еще много можно всего, подставлять, конечно, значений там.
Конечно.
В основе, конечно, своей вот где-то работало это так. Пожалуй, что каждый может сказать, вот примерно так описать Владимира Рафаиловича. Во-первых, ум, интеллект. Во-вторых, доверие к миру, доверие к людям. И да, стремление их поддержать. Вот это еще было. Вот об этом все вспоминают.
Поддержать было большое стремление, когда он приходил.
Почему он всем помогал? Абсолютно.
Когда он приходил сюда, тогда же была у нас демократия, и можно было выбирать руководителя. Когда было собрание в телекомпании, у него были какие-то свои, естественно, обещания, и все обещания он выполнил. То есть то, что он обещал людям, приходя сюда на эту должность, он все это выполнил. Поэтому, ну что сказать, человек верный своему слову. То есть, если он обещает, он всегда делает. Если к нему обращались, он старался помочь. Он старался помочь всем.
А начинается все, как мы знаем, с семьи. Валентина Степановна в завершении нашего разговора поделилась еще одним очень существенным для понимания этого человека наблюдением.
Понимаете, женщина выходит замуж, да? Так вот, я вышла замуж за мужем, понимаете? То есть он решал все вопросы. То есть, как бы, голова не болела ни о чем, что называется. Для меня было домашнее хозяйство, естественно, ведение всего вот этого. Вот я его старалась не подключать вот к этим всем мелочам и всего на свете. Это как бы делалось. А так глобальные вопросы, все решалось. И у меня как бы проблем не было с этим никогда. Никогда. Тогда... То есть забота не только вот о себе, забота и о семье брата, и забота о родителях, и забота, ну, о нас с дочерью, естественно. Это было на первом месте.
Тогда, получается, и третий компонент – это умение брать ответственность на себя.
Да, это не то слово.
Умение это... принимать решения и отвечать вот за эти действия. Да, да?
Ответственность – это была даже слишком высокая ответственность. Я считаю, что это чересчур даже было. Он очень, мало того, что он брал ответственность, он очень переживал за это за все. Ну вот, результат, что называется, слишком рано.
Владимир Рафаилович Бабин ушел из жизни в 2004 году, 20 лет назад. 6 октября 2024 года ему исполнилось бы 75 лет. И, вспоминая об этом человеке, оставшемся в истории орловского телевидения и радио, мы помним, что он всей своей жизнью показал правильную формулу эфира, да и просто жизненного пути, которые подразумевают ответственность и любовь к людям. До свидания.
Радио России. Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России на 102.3 FM в Орле.
Мы слушаем.
слушали Радио России «Орел». До новых встреч!